Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный молодежный фестиваль «Артос. Будущее своими руками», который состоится с 25 по 31 октября в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2. Организаторы подготовили для молодежи мастер-классы, лекции, деловые игры, встречи с предпринимателями, бизнес-тренерами, представителями Русской Православной Церкви и средств массовой информации. Итогом станет грантовый конкурс «Фонд малых дел». Его победители смогут получить финансирование от оргкомитета фестиваля. Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка, где представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. И традиционно обширная культурная программа с 25 по 31 октября. Часы работы с 11 до 19. Вход свободный, от метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиоакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите обязательно слово «Вера», а затем текст вашего сообщения. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Господь сказал: «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а остальное все приложится вам». И как порой человеку бывает трудно исполнить эту заповедь. Потому что человек считает, что если я все отпущу, буду прежде всего искать Царство Небесного и ждать, чтобы мне все приложится, вот все выпущу из рук, оно все развалится. Если я не буду контролировать, не буду заботиться, вот в итоге человек не доверяет, видимо, самому Богу. Но в другом месте сказано так: что не думайте, что делать завтра. Для каждого дня хватит своей заботы. То есть Господь нам говорит, что чрезмерно не нужно нам планировать, но все-таки заботиться о себе нужно, хотя бы повседневные заботы. Так вот, как рассудить правильно? Как понять эти слова? Прежде всего, ищите Царство Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. То, что Господь сказал, это уже 2000 лет, оно остается в силе. И мы должны искать прежде всего Царство Божие и правду Его. Допустим, человеку 15-20 лет. Если он поставит все на первое место, будет прекрасно. Ведь мы же видим, что много людей на кладбище и в преклонных годах, и в средних летах, и в юных. Неизвестно, когда кого Господь призовет к ответу. В чем застану, в том суду. Буду судить, Господь сказал. Поэтому надо всегда быть готовым. И прежде всего искать Царство Божие, правда Его. Почему? Потому что мы не только плотские люди, но мы и духовные. Самое главное у нас не тело, а душа. Тело – только одежда нашей души. И большинство народ вроде бы не отрицает Бога, а все стремятся к чему? Только к одному. Все для плоти, для земной жизни, а для души порой ничего нет. Но можно так прямо сказать, мы все поставили в своей жизни кверх ногами. Только для плоти, души ничего нет. Ни молитвы, ни поста, ни смирения, ни целомудрия, ни кротости, ничего нет. И служения Богу тоже нет. Вот это и плохо. Но поскольку Христос сказал, что прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное будет вам. Я помню слова Христа, Он говорит, кто оставит отца, мать, братьев, сестер, друзей, дом, землю, и пойдет за мной, не только в этой жизни, получит во сто крат, но и в будущей жизни. Я так прочитал и стал думать, а что я сейчас получил? Вспоминаю, оказывается, 250 гектаров земли, да, и отцов много, матерей, и братьев, сестер, и друзей много, и келий много, больше 100 келий в любой можно жить. То есть то, что Господь сказал, оно в силе остается. Господь все дает, что необходимо для жизни. Но на первом месте спасение души.
У нас уже есть первый звонок, да? Давайте послушаем. Говорите, мы вас
слушаем. Алло, добрый вечер, простите меня, пожалуйста, я очень ждала эфира долго. Я хотела спросить у батюшки Амвросия проблему, которая меня взволновала вот после тех передач, которые я слушаю, его передачи. Вы знаете, я воцерковлялась поздно, во взрослом возрасте, когда партия наша КПСС не стала, и я была на партийной работе. Я сама пошла в храм, так вот был Божий промысел, и приняла крещение таинственное. Но я была там со своим мужем, и я, к сожалению, вот просто вспомнила, что мне кажется, что могли его написать крестным. Такое может быть, что я была вообще без крестных. Или взрослым не нужно крестного.
Спаси, Господи. Самое главное, что человек уверовал и принял крещение. Особенно взрослым. Можем и иметь крестного, а если нет крестного, ничего страшного нет. Потому что мы сами взрослые, надо читать Евангелие, книги святых отцов, укрепляться в вере. Это необходимо. Так что да не смущается сердце ваше. Трудитесь, в поте лица молитесь. Самое главное для Господа надо, что борьба с темными силами – это молитва, пост и смирение. Если будем смиряться, то Господь сказал, мы читаем в псалмах, смирился и спаси меня Господь.
Батюшка, вот раба Божия Ольга задает вопрос. Как вести себя в период духовного упадка? уверовала не так давно. Сначала был духовный подъем. Вера была в радости, а сейчас приходится понуждать себя. Молитву понуждать, добрые дела понуждать. Не возвращаться к старым бы грехам.
Я могу привести пример такой. Если ребенок у родителей, поначалу родители помогают ему стоять, помогают ему и ходить. Но не всегда же должны на руках его носить. Надо что? Чтобы сам ребенок ходил, стоял, бегал. Может, бывает, когда и падение, но все вперед и вперед, вперед. Так и человек в жизни. Когда Господь поначалу дает благодать, подкрепляет, дает ему силы, чтобы человек восстановился духовно, увидел, что благодать Божия подкрепляет. Потому что Господь сказал, без меня ничего не можете делать. Все то, что мы делаем хорошее, это мы делаем с Божьей помощью.
У нас еще, батюшка, вот вопрос нам задали. Можно ли за исповеданный в церкви грех в дальнейшем молиться и каяться в домашних молитвах всю жизнь? Не является ли это недоверием к таинству исповеди? Если грех давно сделанный, это аборты, можно ли вообще надеяться на прощение Богом этого греха?
Ну, сказано, что нет такого греха, что Бог не простил, и нет такой болезни, что Бог не исцелил. Если человек садил, допустим, грех убийства, аборт сделал, то покаялись мы, но и должны принести плоды покаяния. А каким путем? Ну, я знаю из опыта, из Сергии в Лавре, Почаевской Лавре, духовные отцы всегда говорили так. Вот. Если аборт сделал, надо стараться мясо не кушать во все дни жизни своей. Если силы есть, в среду и пятницу не пить и не кушать. Это для здоровья будет хорошо и для души. То есть надо понести все равно какой-то подвиг. Ну, обычно так делают. Можно муки в храм пожертвовать, когор для причастия, с которого готовится, масло можно пожертвовать, воск. Ну, кто что может. Вот это жертва. Потому что и предтеча Иоанн говорил, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния.
Вот апостол Петр, из его жития мы знаем, что он на протяжении всей своей жизни
плакал. Даже ручьи были на лице от слез.
Следы оставились на коже на всю жизнь от слез. Он плакал каждое утро, когда слышал пение петухов, вспоминая свое предательство, отречение от Христа. И хотя ему сам Господь еще уже через несколько времени, после, в ближайшее время после своего воскресения, сам простил ему этот грех, а апостол все равно плакал. Это не значит, что он не верил, что ему Бог простил. Нет, верил, но все равно никак не мог он сам себе этого простить. Поэтому бывает такое у человека, что он и покаялся в грехе, а все равно на душе есть какая-то неудовлетворенность. Точно так же, как человек, допустим, поранил лицо, ножом его поранили. И всю жизнь будет шрам, и когда будет перепад температуры, этот шрам будет болеть. Вот. Но, конечно, если человек сомневается, не верит в то, что ему Бог простил, это грех. Верить нужно.
Ну, однажды один послушник пришел к архимандриту, духовнику, ну и говорит ему: «Отче, вот я поисповедовал все грехи, я верю, что меня Господь не простил». Он ему говорит: «Чадо мое, Бог тебя не простил грехи твои». Можно почему?
За неверие.
Потому что ты покаялся и не верил, что Бог тебя простил. Надо верить, что Бог простил. Вера чудеса творит. Покаялся, верь, что Господь тебя простил.
Батюшка, давайте послушаем звонок. Говорите, мы вас слушаем. Не слышно. Нам задали такой вопрос, батюшка. Где написано в Священном Писании, в чем застану, в том судить буду?
Откровение.
В Новом Завете.
В Новом Завете.
Еще вот задала нам раба Божия Нина такой вопрос. А что значит искать Царство Божие и правду Его? Ну, применительно к нашей жизни, вот конкретно. Вот сейчас выйду на улицу, что мне делать, чтобы его найти?
Ну, скажем так. Не раздражаться, не ругаться, не обижаться, не гордиться, никого не осуждать. Это искание, то есть соблюдение заповедей Божьих. Это есть искание Царства Божия. Всем творить добро, всех терпеть, ни о ком плохое не говорить. Всегда себя чувствовать, что ты никто, хуже всякого скота. Вот это состояние должно быть у нас. И когда мы себе будем о себе думать, что мы вот такие, тогда благодать Божия будет на нас почивать. И будет давать Господь нам и мир, и радость, и покой, и тишину. Поэтому апостол Павел говорил: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Вот апостол Павел писал Коринфянам, что я вас всех люблю. То есть я вас всех вмещаю в свое сердце. А ведь в этом городе были блудники, и разбойники, и воры, и пьяницы. А вот сердце Христово в нем было, оно всех вмещало. И вот когда мы смотрим на таких людей, то есть которые не соблюдают заповеди Божьи, то человек святой, он все покрывает любовью, любовью Христовой.
Вот, батюшка, удивительный момент я вам вчера рассказывал. Удивил меня человек, конечно. Занимается мирской работой. Руководитель. Хороший, прекрасный руководитель, жесткий руководитель. Но в то же время у него есть друг, который попал в серьезную беду. Этого друга зовут Андрей. Он зачем-то поехал в Перу. Он до этого снял крест. Поехал в Перу, в долину мертвых. Нашел там какого-то шамана, чтобы тот ему показал путь просветления. Тот ему дал чего-то выпить. С этим Андреем чего-то произошло такое. Ну, наркотик ему, видимо, дал. Этот шаман, видимо, неплохо разбивается в психологии человека. Нажал на нужные кнопочки. Тот приехал назад в Россию и стал всем рассказывать, что нашел Бога, что этот Бог оказывается в женском обличии, что там такая любовь, что вы просто не понимаете. Никто. Вот человек не искал Царства Небесного и правды его, а душа не может находиться в вакууме. И это место занял демон. Он ему показал псевдо, ложное царство. Вот если мы не будем искать Царство Небесное, то мы найдем вот такого шамана. Это очень, кстати, важно знать.
Когда я почаще к Лавре был, ко мне подошел на исповедь один человек, приехал в Лавру, и говорит: я из Новосибирска, там один человек сказал мне: желаешь получить Духа Святаго? Я говорю: желаю. А непрестанно молитву Иисусову, он желаю, давай руку. Взял мою руку, и из него, прям в этого человека, вот, я почувствовал, прям через спину мне вошло, и стала молитва в сердце биться, молитва Иисусова. Вот я приехал сюда к вам, и хочу вам это передать, и всем братьям, чтобы не заблуждались. Я говорю, так, ты читаешь. Угу. Вот сейчас я нахожусь в гостинице, все спят, храпят, а я, как огурчик свежий, чуть-чуть вздремнул, и мне все хорошо. Я же даже могу в воду опуститься минуту целую, под водой быть, и хоть бы хны. Все нормально. Я говорю, ну, это недолго будет, потому что труда ты никакого не сделал, а даром получил, и потом не от Бога, от темных сил. Это долго не продлится.
Ну вот, давайте попросим помолиться наших радиослушателей об этом Андрее.
О, Господи, помоги ему.
Да. Общая молитва поможет ему встать на путь истины, да. И я, чтобы от него бес этот отлетел.
Так я ему сказал, я давай-ка сегодня посповедаемся. Вот, и пособоримся, чтобы тебя бес отошел. Он, хорошо, вот я приду. Нет и нет его. Я спрашиваю братья, я говорю, где этот человек? Взял рюкзак, уже ушел. Убежал.
Батюшка, на звонок, давайте послушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, простите, у меня вот, если можно, два вопроса. Первый вопрос такой. У меня женщина, которая оказала мне огромное благодеяние, вот, очень такое бескорыстное, совершенно удивительный человек, поступок она совершила, но с ней очень при этом трудно общаться. И я как бы вот пытаюсь по мере сил ей что-то помогать. Видимся мы редко. Вот она недавно ко мне приехала, говорит, мне надо с тобой поговорить, пообщаться. И рассказала мне такую вещь. Говорит, я попала в раскол. Она приехала в какой-то храм, куда-то она попала, где там молятся и царственным мучеником, и как-то все благоговейно было. Но при этом, страшно сказать, дает причастие 3 раза там якобы кровь Христова и 2 раза якобы тело Христова. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое может быть, чтобы знать.
Трижды за одну службу причащают?
Вот, прям подходит к причастию, вот как она мне сказала, подходит к причастию, и вот прям сразу же, в этот же момент, 3 раза из ложечки дают, якобы,
кровь Христова. Не один раз.
А, ну не 3 раза, а за 1 раз?
За 1 раз, да. Да, за 1 раз, вот по 2 раза, там одного, потом второго. Вот, это, вот что это такое, может, это за секта, я такого никогда в жизни не слышала. Вот, и второй вопрос, личный мой. Я хожу в храм, там, по мере возможности исповедуюсь, но у меня очень сжатые такие работы, я в мирской работе работаю, ну, в храм хожу, все. Ой, ну, ощущаю, конечно, понимаешь, я грешная, ну, просто, ну, грешный человек, что тут говорить. Вот, но при всем при этом, я когда еду в машине, на меня иногда находит такое чувство, что вот я так люблю Господа, вот как мне кажется, и вот те скорби, которые меня окружают, и так все больно, и так все вот, ну, скорбно, это жить, и близкие мои, вот переживаешь за них и молишься как можешь только, вот, но при всем при этом, как мне иногда бывает такое, что вот сейчас Господь вдруг придет, явится на небе. Мне кажется, у меня такая будет радость, я к нему у меня ни страха нет, ничего. Я только вот с благоговением, ну, Господи, ну скорее бы, а. Вот это что такое? Я пугаюсь своих мыслей, думаю, ну я же грешная. Разве может такое быть? Может, это неправильно с моей стороны такие
спасибо,
чувства?
Господи. Спасибо, Господи. Вот.
Ну, святые отцы жили так. Они считали, что самым грешным, что я являюсь, Господи, пред Тобой. Грешнее никого нет. Я только самый грешный. И Антоний Великий говорит, святые отцы говорят, начало духовной жизни, когда человек открывается у него духовные глаза, и он видит бездну грехов, это начало духовной жизни. Может, это у вас пройдет, такое состояние. Потому что это может быть обольщением. Потому что у нас ничего своего нету. Только все Божье. А мы себя должны считать самыми грешными, самыми негодными. То есть смиряться надо пред Богом. Вот это правильный путь будет. А это как искушение. Вы должны принять. И не обращать этого внимания. А с той женщиной, которая вам делала какое-то добро, и общаться с ней?
Ну, вот там она ходит в какой-то храм, где...
Да, где причащают там два раза. Я помню, в Сергиевой Лавре 10 лет жил, служил. Там были такие две сестры. Так они причастятся одного батюшки. И прям идут другому причащать, потом к третьему. Ну, по незнанию делали. А это, видать...
Сам священник.
Да, это... Делает что-то новшество, вводит. У нас такого нет в церкви, потому что мы принимаем в себя живого Христа. Один раз принял, второй раз принял, третий раз принял. Это своеволие. В церкви такого нет.
Вы знаете, батюшка, обычно, вот когда такие вещи встречаешь, это повод очень серьезно сторожиться, потому что вот такие отклонения и самоволие обычно приводят к какому-то расколу или ереси, или к сектам.
Да.
К примеру, во времена иконоборческие, ведь иконоборцы гнали православных христиан за иконопочитание, ведь не всегда на ровном месте. К примеру, некоторые православные считали, что причастие будет неполным, если в чашу с телом Христовым, вот после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христову, нужно было еще взять икону и копием счистить краску с образа святого, которого сегодня упоминают, или Матери Божией, или Спасителя. Вот если эту краску не сыпать и с этой краской не вкусить, то и причастие будет неполным.
Это ересь.
Ну, это ересь. По крайней мере, это заблуждение. Вот. А в итоге это заблуждение привело вон к чему.
К расколу.
К расколу, да, к иконоборчеству. Батюшка, у нас еще один вопрос, давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня один вопрос, который вот постоянно, не то что поднимает, это меня мучает. Нераскаянные грехи. Вот и даже на прошлой передаче отец Авросий, он сказал, это нераскаянные грехи. Понимаете, я поздно пришла вот, ну да, и к вере, к Господу Богу. И я искренне, вот мне кажется, я искренне. А потом я поняла, а вдруг, понимаете, что такое? Это первое, что, может, я что-то забыла. Второе, может быть, я что хотела скрыть. А третье, может, я что-то не считаю грехом? Вот как вы думаете? Отец Наврот, знаете, я же хотел к вам поехать в Иваново ради этого, да? Угу. Если ну, отец понятно. Илиазар на это сподобит.
Угу. Ну, что, надо дойти Феодорино мытарство, когда душа человека выйдет из тела, то окружат злые духи, они все наши грехи покажут. Ну, как вот первое мытарство, празднословие. В празднословие входят всякие шутки, смех, анекдоты, вот, ненужные слова, которые в жизни они не годятся никуда. Пустословие, вот это празднословие. Так вот, хорошо по мытарствам пройти. Конечно, самое страшное мытарство, это вот считается блуда. 16-е – это мытарство блуда. Это кто живет вне брака, изменяет супругам. И сколько их было, надо сказать, на исповеди батюшки. Обязательно число надо сказать. Почему? Потому что требник для священника, там о покаянии сказано, а сколько было. Надо количество сказать. 17-е мытарство – это прелюбодеяние. Это измена, то есть перелюбил. Любил, а потом перелюбил. Это прелюбодейство. Все нужно рассказать. Подробностях не надо говорить, а саму суть сказать. Вот. Самое страшное мытарство — это 18-е. Все содомские грехи противоестественные, которые человек творил в своей жизни. И никто почти на исповеди не говорит этих грехов. И бесы на этих мытарствах похваляются, потому что народ сластолюбив, и редко-редко кто кается в этих грехах, и они не проходят эти мытарства, они их снимают и в темные места вводят. И они до Царства Божия не доходят. Вот это надо покаяться, рассказать. Не так, как вот сказал и пошел, а надо сказать: «Господи, обещаюсь исправиться». Тогда этот грех простится.
Ну и не только сказать, но нужно иметь намерение твердо исправиться.
Да, и стараться себя сдерживать. А если каждый день будешь грешить, грешить и грешить, покаялся, повернулся, опять этот же грех сделал, повернулся опять, то это под вопросом человек находится. Господь говорит: в чем застану, в том буду судить.
Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495, и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. Вначале не забывайте написать слово «Вера», затем текст вашего вопроса. Также, братья и сестры, продолжается строительство покаянного храма памятника на вокзальной площади в городе Иваново. Настоятелем строящегося храма является отец Амвросий, архимандрит Амвросий Уразов. Если вы желаете помочь строительству, можете присылать почтовым переводом средства по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь, архимандриту Амвросию Юрасову, в скобочках, Юрасову Александру Игнатьевичу. И индекс 153005. Батюшка, вот у женщины, у Анны, у нее сложная жизненная ситуация. И таких ситуаций множество по стране, похожих. Пишет она: я замужем и очень люблю мужа. Муж меня тоже любил, но потом с ним что-то случилось. Он стал другим и в итоге бросил меня, беременную. Сейчас я одна с ребенком. Мы венчаны. Потом я узнала, что его мама и сестра обращались к колдунам, чтобы разрушить наш брак. Как жить? Что делать? Он теперь с другой.
То, что любили друг друга, это хорошо. А то, что он отпал от жены, ему надо покаяться в грехе. Видать, уже изменил. Она не знала. Как только изменил, в это время сразу благодать Божия ушла, и он отпал от Христа, в первую очередь от церкви, и от жены. Чтобы возвратиться к жене, надо покаяться, пойти в храм, сказать священнику свой грех, дать обещание, чтобы исправиться. И тогда Господь присоединит к Святой Соборной Апостольской Церкви, возвращается благодать, которая дает душе мир, радость и покой, и любовь. Значит, надо ему покаяться в этом грехе.
Батюшка, как его убедить в том, если он уже живет с другой женщиной, бросил жену с ребенком, вот как его убедить покаяться в этом? Ведь покаяться в этом, это значит, он должен пойти и признать, что он был неправ, а раз он кается, значит, он сожалеет о случившемся. Вот как его убедить?
Ну, когда ко мне приходят, говорят: вот муж пьет. Я говорю: так вся Россия пьет. Но он пьет в запой. Я говорю: желает ли он избавиться? Говорит: не знаю. Я говорю: ну, когда если пожелает избавиться, и придет мысль выпить, пусть откроет Евангелие, хотя бы одну главу почитает. В это время бес отойдет. И как только опять появится желание пить или курить, прочитать надо главу Евангелия, и бес отойдут. Или наркотики. Так и здесь то же самое. Да, надо жене усиленно молиться.
Чтобы к ним пришло желание покаяния.
Да. Потому что неверующий муж освящается верующей женою. Да. И вот эта молитва жены, она имеет цену большую. Если она усиленно будет молиться, допустим, 150 читать Богородица Дева Радуся, и через 10 раз просить: «Матерь Божия, помоги моему мужу спастись», просить, чтобы спастился. Вот. И в это время что произойдет? Мы сами с грязи вылезем и человека спасем. Вот поэтому Господь говорит: просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, откроет вам. Только так.
Понятно. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Амвросий и Илиазар. Я вот хотела спросить, можно ли молиться за самоубийцев и люди, которые, вот у меня все родственники, ну, муж там, родители, пьющие были, неверующие. Я и сама в то время была неверующая, конечно. Лет 20, как они уже, и больше умирали. А вот можно за них молиться, но не вымаливать, как говорится, а вот молиться. Брат, муж.
Молиться всегда пригодится. Да. Ну вот, если самоубийца, он был психически больной.
Если был
психически. Да, стоял на клиническом учете. Если он это покончил сам собою, сознательно, то нельзя молиться. А если он был вне себя, даже не помнил, что он делал, то таких можно отпевать и молиться.
А если неизвестно, в каком он состоянии был?
Все равно молиться дома можно.
Ну, с благословения священнослужителей,
да, наверное. Человек, когда кончает сознательно грех самоубийства, этот грех, он же не прощен, идет с ним. Он же в нем покаяться не может. Ну и бывали такие случаи, что один человек с моста бросился в воду и утонул в каленой воде. Ну и, как говорят, за него молиться нельзя. Одному подвижнику, который был в затворе, ему было откровение, что когда он летел с моста вниз, он сказал: «Господи, прости меня». И утонул. Значит, Господь принял его покаяние.
Батюшка, такой нам вопрос прислали. У нас еще один? Ну, сейчас. Нам вопрос один прислали. «Батюшка, я сделал аборт из-за страха избиений и увечий, и не чувствую вины за собой. Как быть?» Но, видимо, тот человек, от которого забеременела эта женщина, видимо, угрожал ей избить ее, искалечить, если она не сделала аборт. И она из-за страха пошла и сделала аборт.
Все равно надо каяться.
Все равно надо каяться. Нет, ну, каяться надо.
Вот грех совершен.
Она не чувствует вины за это.
Но еще не пришло.
Осознание.
Да, осознание пришло.
Давайте послушаем звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно своим деточкам выбрать крестного отца и крестную мать? И почему родители не могут или не имеют права быть крестными у своих детей?
Это духовное родство. Если родители будут
уже
нельзя. Ну, крестными должны быть верующие люди, которые — это духовный отец и мать, но только чтобы они не были муж с женою, а разные, из разных семей, должны воспитывать этого ребенка, потому что они отвечать будут в день страшного суда за невоспитание ребенка.
Но тут, батюшка, нужно еще сказать, почему родителям не нужно быть крестными у своих же детей? Потому что это не имеет никакого смысла. Они и так родители. Они имеют право и обязаны воспитывать своего сына или дочь, или обоих в православном духе. Крестные родители, когда человек становится крестным, он несет точно такую же ответственность перед Богом, как и физические родители этого ребенка за жизнь, за духовную жизнь этого ребенка. Точно так же. И он имеет право, крестный, воспитывать этого ребенка, хоть и по плоти он ему чужой, но по духу он ему крестный. Он имеет право воспитывать его в православном духе, напоминать ему. Но еще нужно понять так, что понимать так, что не нужно, вот, допустим, думаю так, вот мальчик, нужно, чтобы у него была крестная мама и крестный папа. Мальчику нужен крестный отец, а девочке нужна крестная мать, потому что на крестной матери лежит обязанность объяснять девочке особенности взросления и как ей вести себя как православной девушке. Ну и, соответственно, мальчику, мужчина должен объяснять особенности его взросления с православной точки зрения. А женщине это делать как-то не к лицу. Давайте, батюшка, послушаем еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте, Степан меня зовут. Храни вас Господь, спасибо огромное за передачи, которые вы даете нам. Вот такой вопрос у меня. Ну, учитывая, что здесь запоздание идет, немножко я прослушал, получается, предыдущий вопрос, но схожий. Так получилось, я вот, ну, полюбил девушку, она православная барышня, там в храме поет, и так получилось, что у нас вот вне брака вот в Буде ребенок, она сейчас беременная, я ей сделал предложение, она сначала согласилась, потом как-то так вот она забеременела, ну, не захотела. Ну, это связано с тем, что у меня сейчас вот нету как бы постоянного работы, постоянно нет. Доход вроде есть, денег, то есть, хватает, но нет постоянной работы. Ну, честно сказать, я не знаю, с чем связано. Она говорит, что сомневается в том, любит она меня или нет. И я, честно говоря, тоже уже начинаю сомневаться, потому что, ну, простите, ради бога, вот вроде как я думал, что она предохраняется, пьет таблетки, она не пила. Но я счастлив был, когда узнал, что она беременна. Я вот не знаю, что делать. То есть сам сомневаюсь, и она сомневается. Вот такая сложная ситуация. Я бы рад и повенчаться с ней. Но вот она уже не хочет. Что в такой ситуации делать? Оставить это и воспитывать, так сказать, ребенка отдельно? Или же все-таки пытаться добиваться, создать семью? Но уверенности нету, как я понимаю, ни у меня, ни у нее в том, что может это счастливо все закончится.
Такой был архиепископ Никон Вологодский. В их семье было 23 ребенка. И люди... Страшно было подумать, делать аборт. Если же познакомились и была близость, то надо жениться, повенчаться. Даже есть в правилах, допустим, в какой-то богатой семье служанка и сын хозяина имел близость со служанкой. Он должен взять ее в жены. Вот такой вот должен быть.
Ну и потом.
Закон.
Наверное, и так будет рассудить. Правильно. Пока они жили в близости и не было ребенка, то да, они могли думать каждый за себя. Но появилась живая душа, появился ребенок. Его нужно будет воспитывать. Его нужно будет воспитывать в православном духе, за него придется отвечать обоим родителям. И тут уже по-православному поступить так, отодвинуть свое эго, люблю, не люблю, вроде люблю, вроде не люблю, и уже начинать воспитывать ребенка вместе, соединиться с законным браком. А раз была любовь, ее можно и сохранить, и воскресить, если правильно себя вести, исповедоваться. и причащаться, и жить церковной жизнью. Вот. Но ребенок здесь уже должен быть во главе всего. Батюшка, давайте еще один звонок.
Я хочу задать вопрос.
Задавайте.
Здравствуйте. Вы знаете, я только сейчас услышала такую вещь, что родителям, ну это я знала, что родителям нельзя быть крестным отцом и матерью. А у меня такое положение, что я взяла свою внучку на воспитание с 4-месячного возраста. Ей уже 16 лет. И когда ее покрестила в 16 лет, я стала ее бабушкой. Меня так покрестило это.
Крестной матерью вы бабушкой уже были, да?
Нет. Я бабушка и взяла ее на воспитание. И через 2 месяца я ее понесла в церковь крестить. Нашли крестного, а меня взяли как крестную бабушку. И я ее воспитывала все 16 лет и была крестной ее. И водила ее и в храм, и все. А я ее тоже как мама воспитывала. Она мне 10 лет называла, 14 лет называла мамой.
Все в порядке, не переживайте, вы все правильно сделали.
Не переживай, да?
Да. Так, сейчас попробую прочитать. Андрей пишет. Знакомый говорит, что компьютерные игры и фильмы, имеется в виду в боевике, никакого вреда не наносят, ну, судя по всему, душе. То есть, играет человек, и мы, или мы с детьми играем, и наоборот, в общем, считаю, что не приносит никакого вреда компьютерные игры и фильмы. Так ли это? Особенно вот компьютерные игры, потому что сейчас повально просто дети сидят в этих компьютерах и играют.
Ну, в основном цель такая. Определенных сил, чтобы изнутри православную церковь взорвать, отвлечь от спасительного пути, увлечь разными видами фильмов, это разврат, отвлечь. Особенно такие вот фильмы военные увлекают очень сильно человека.
Ну, и вы имеете в виду под военными боевики?
Да, пустые.
Пустые. А то ведь военный фильм бывает, допустим, про Великую Отечественную войну.
Ну, это как бы...
Патриотичный.
Патриотический. Вот. Особенно вредно вот эти бесовские, когда уже духи сражаются, прыгают, мечами бьют огненными друг друга. Да. Они нравственности никакой не несут. Убийство. Господь запрещает убивать.
Батюшка, ну вот остается 10 минут до конца эфира. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, раба Божьего Владимира, Дмитрия, архимандрита Амвросия,
радиакона Элеазара,
монахинь Кириены, послушниц Василисы Екатерины, рабы Божьей Дарьи, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Ирины, Ольги, Елены, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анны, Андрея, Ильи, Людмилы, Лидии, Вадима, Вениамина, Юлии, Кристины, Алевтины, Николая, Натальи, Василия, Сергия, Матроны, Иоанна, Марии, Ирины, Александры, Петра, Петра, Лидии, Галины, Анны, Валентина, Алексея, Златы, Никиты, Ларисы, Зои, Тамары, Анатолия, Фатинии, Нонны, Дионисия, Виталия, рабы Божьей Ники, отрока Кирилла, Савы, Ларисы, Антонина, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Матроны, Вячеслава, Виталия, Татьяны и о всех православных христианах, о рабе Божьем Евгении, руководителе радио Радонеж, и о всем коллективе братства. Помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истинный прийти. И того Андрея, который заблудился и отпал от церкви. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия Варсановья, схема монахини Евстолии, монахини Елисаветы, воина Игнатия, монаха Трофима, инока Евгения, монахини Репсимии, игумена Давида, Валентина Антонину, Бьены Марии, 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 Натальи, Наталью Бьенову, Михаила, Михаил Надежды, Ольги Геннадия, Геннадия Зои, Пелагии Людмилы Елизаветы, воинов Григория Николая, Татьяны Евдокии, Нины Ирины, Георгия, Александра, Параскевы, Марии, Лидии, Валерия, Сергия, Якова, Марии, Параскевы, Иоанна, Алевтина, Николая, Наталья, Василия, Сергия, Валерия, Аркадия, Владимира, Владимира, Александра, Зиновий, Иоанна, Валентина, Вячеслава, Серафимы, Сергия, Сергия, Владимира. Упокой, Господи, во Царстве Твоем, прости их, вся согрешение вольное, невольное, дарим Царство Небесное и вечный покой. Также, братья и сестры, напоминаем, что продолжает строиться покаянный храм-памятник Вознесения Господня на вокзальной площади в городе Иваново. Настоятелем храма является архимандрит Амвросий Юрасов. Если вы имеете желание, возможности помочь строительству храма, можете прислать почтовым переводом средства на адрес город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Архимандриту Амвросию Юрасову, в скобочках, Юрасову Александру Игнатьевичу, на строительство храма. Ну и можете имена тех людей, за которых хотели бы, чтобы мы помолились. Батюшка, у нас вот есть такой вопрос. У меня, когда я нахожусь среди людей, часто начинает сжимать голову и тело. Когда одна, такого нет. Это что, внушение дьявола?
Надо в грехах покаяться. Я так и говорил, что если соберутся все колдуны мира, маги, чародеи, против одного человека, если Бог не попустит, даже ни один волос с головы не упадет. А если Бог что-то попустил, только с определенной целью, чтобы человек раскаялся и справился. Вот.
Батюшка, ну у нас есть еще время для слова утешения.
Ну, я расскажу. Однажды в школе учительница говорит детям: «Скажите, дети, какое самое большое чудо?» Одна девочка подняла руку и говорит: когда израильский народ находился 400 лет в египетском плену, то они прошли через Черное Красное море, как по суху. И все спаслись. Вот это же чудо. Учительница говорит: это не чудо. Потому что ученые доказали, что бывают такие моменты, когда море может быть мелкой, по колено. Израиль мог пройти. Так, дети, скажите, какое самое большое чудо? Опять же, это девушка. Девочка говорит: а вот чудо какое. Израиль так прошел, а вот фараон и все войско утонуло там, где было по колено воды. Вот дети мыслят нормально. Нас к этому не приучают. Да. Или, как говорят, вот кит заглотнул иону. Да. И обычно говорят так: ну, кит питается мелкой рыбой. Как он может иону заглотнуть? А вот в Библии не говорится о том, что это раньше были такие кашалоты, когда могли лошадь заглотнуть.
Они киты. Сейчас есть.
Они сейчас, наверное, есть. Вот Библия же мелочью не занимается. Значит, это было? Было. Чудо такое.
Один архиепископ сказал.
Да, если бы
было
в Библии написано было, что
Иона заглотил кита,
я бы этому поверил.
Потому что Аще вас хочет Господь, то побеждается естествочин. Для Бога ничего невозможного нет.
Да, ну что можно сказать хорошее для пользы души? Вот, чтобы мы благодарили Бога за все, то, что Господь нам посылает. И скорби, и болезни, всякого рода неприятности. Для чего Господь все это посылает? Для того, чтобы мы духовно укрепились. А то чуть-чуть где-то кольнуло или что-то воспалилось, все, конец, слезы. Очень много уделяем своей плоти. И так бережем ее, чтобы нигде не кольнуло. А о душе и не думаем. Что надо еще сказать? Потерял богатство? Ничего не потерял. Потерял здоровье? Половину потерял. Потерял веру в Бога? Все потерял. Мне нравятся слова Василия Великого, святителя. Он говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Потому что без Бога нет ничего. Поэтому надо Бога благодарить за скорби. Потому что мы здесь временно живем. Жизнь наша как пар. На время появилась, апостол Яков говорит, и исчезла. Надо больше беспокоиться о душе. Если кто-то желает, чтобы в душе постоянно был мир и радость, и покой, делайте больше добра. Если кому-то помогли, у вас на душе будет радость, мир и покой. И чем больше будете делать добро, тем больше будет благодать в душе и радость, и покой. Чем больше держишь зло кому-то, тем больше исчезает из души человека благодать. И он становится озлобленным, в душе тупик, пустота, и, конечно, нет смысла жить. И многие кончают жизнь самоубийством. А для того, чтобы избавиться от этих мыслей, надо покаяться, священнику сказать на исповеди эти грехи, что пришли о самоубийстве. Ну и, конечно, кто может псалтырь читать, молитву Иисусову, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Потому что, читая молитву Иисусову, вот, освящается душа, тело, одежда и воздух.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель духовник Веденского женского монастыря архимандрит Авросий Юрасов. Простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.